Во дворе то и дело взрыкивали моторы. Это разъезжались гости. А магистр все ходил из угла в угол, все ерушил волосы. «Хорошее у меня получится спасение души», — вдруг сказал он себе, остановившись. «Оплаченная гибелью Алтын, Гели и Эраста». Странно, как это он до сих пор не взглянул на дилемму с этого угла зрения. Ну, значит, нечего и терзаться. Дожидаемся половины шестого, совершаем гнусность, которой не выдержит никакая живая душа, но мучаемся после этого недолго, потому что долго мучиться нам не дадут. Раз угнездившись, фальшивое бодрячество его уже не оставляло. Николас выглянул в окно, увидел, что во дворе остались только машины хозяев да джипы охраны, и был осенен еще одной идеей, гениальной в своей простоте. А не надраться ли? Конечно, не до такой степени, чтобы валяться на полу, а так, в меру, для анестезии. Идея была чудесная, реальный супер-пупер. Ах, Валя, Валя, где ты? Фондорин поднялся на второй этаж, где прислуга убирала следы пиршества. Налил себе полный фужер коньяку, выпил. Решил прихватить с собой всю бутылку. Еще пара глотков, не больше. Не то, упаси боже, кнопки перепутаешь. Тогда совсем кошмар, и душу погубишь, и семью не спасешь. Он вышел из салона в коридор, взглянул на стенные часы. Без трех минут два. Господи, как долго-то еще? Хотел отвернуться к окну, чтобы видеть перед собой одну только черноту ночи, но краешком глаза зацепил какое-то движение. Повернулся и замер. На козетке между двумя пальмами спала Миранда. Подобрала ноги, голову положила на подлокотник. Светлые волосы свесились до самого пола. Должно быть, умаявшаяся именинница присела отдохнуть после ухода гостей и сама не заметила, как задремала. У всякого спящего лицо делается беззащитным, детским. Мира же и вовсе показалась Николасу каким-то апофеозом кротости. Тронутые полуулыбкой губы приоткрыты, пушистые ресницы чуть подрагивают. Подрагивает и мизинец вывернутой руки. Фондорин смотрел на девочку совсем недолго, а потом отвернулся, потому что подглядывать за спящим — вторжение в приватность. Но и этих нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы понять. Никогда и ни за что он не станет нажимать третью слева кнопку в нижнем ряду. Безо всяких резонов, терзаний и рефлексий. Просто не станет, и все. А уж потом когда-нибудь, если это когда-нибудь настанет, объяснить себе, что первый и главный долг человека перед своей душой, которая нравится нам это или нет, принадлежит не маленькому миру, а большому. Выпил коньяк залпом, неинтеллигентно крякнул и, топая чуть громче, чем нужно, отправился на хозяйскую половину, к Мирату Веренычу, пока тот не уехал. Объясниться, как отец с отцом. Господин Куценко сидел в кабинете, дожидался, пока переоденется супруга. Смокинг уже снял, был в вельветовых штанах, свитере. Появлению гувернера удивился, но не слишком. Не похоже было, что этот человек вообще умеет чему-либо сильно удивляться. — Еще не спите, Николай Александрович? — спросил он. — Хочу вас поблагодарить. Мирочка вела себя просто безупречно, все от нее в восторге. А главное, она поверила в свои силы. Я знаю, как ей было тяжело, но девочка она с характером, перед трудностями не пасует.
Вот как. Оказывается, этот небожитель наблюдателен и затеял прием неспроста.
Тут взгляд чудо-доктора устремился куда-то вниз. Брови слегка поднялись. Николас спохватился, что так и не выпустил из руки бутылку.
— Не думайте, я не пьян!
— отрывисто сказал он и запнулся. Куценко его не торопил. Перед Миратом Веленовичем стояла шахматная доска. Он коротал время, не то разрабатывая партию, не то изучая какой-то мудреный этюд. Ну, разумеется, самое естественное хобби для интровертного человека незаурядных интеллектуальных способностей.
— Не уезжайте! — наконец справился с волнением Фондорин. — Нельзя! Мирочка, то есть Миранда в опасности. Я должен вам кое-что рассказать, только не перебивайте, ладно? Мират Веленович не перебил его ни разу, хотя говорил Николас сбивчиво и путанно, по несколько раз возвращаясь к одному и тому же. На рассказчика Куценко смотрел только в первую минуту, потом, словно утратив к нему всякий интерес, уставился на доску с фигурами. Даже когда исповедь закончилась, доктор не подал виду, что потрясен услышанным. Сидел все так же неподвижно, не сводя глаз с клетчатого поля. Фондорин был уверен, что это ступор, последствия шока. Но минуты через полторы Мират Веленович вдруг взял коня и переставил его на другое поле, сказав: «А мы на это вот так».
«Что?» — переспросил Николас.
«Горде конем», — пояснил Куценко. «Белые вынуждены брать, и моя ладья выходит на оперативный простор».
Магистр смотрел на железного человека, не зная, что и думать. А тот внезапно порывистым движением сшиб с доски фигуры, вскочил и отошел к окну. Значит, все-таки не железный. Мират Веленович стоял так еще несколько минут, держа стиснутые кулаки за спиной. Николас смотрел, как сжимаются и разжимаются длинные пальцы хирурга. Сам помалкивал, не мешал человеку обдумывать трудную ситуацию.
— Ну вот что,
— сказал Куценко совершенно спокойным тоном, обернувшись.
— Первое. Я высоко ценю вашу откровенность. Понимаю, чего вам стоило прийти ко мне. И скажу только одно. Вы не пожалеете о своем решении. С этого момента я беру вас под свою защиту. И вообще...
Он смущенно закашлялся. Видно, не привык говорить эмоционально.
Я не люблю расширять свой ближний круг, потому что считаю себя человеком ответственным. В том смысле, что за каждого из близких мне людей я отвечаю. Полностью. Всем, что имею. Так вот, Николай Александрович, считайте, что вы в этот круг вошли. И все, хватит об этом.
Он поднял руку, видя, как взволнованно задрожали губы собеседника.
Давайте я введу вас в курс проблемы, а потом уж будем принимать конкретные решения. Садитесь.
Они сели в кресло друг напротив друга.
Значит, мы оба, и я, и Естыков, были приговорены к смерти какими-то полоумными мстителями.
Референты наверняка выкинули бумажку с идиотским приговором, не придали ей значения. Сумасшедшие мне пишут довольно часто, но я выясню.
Когда вы говорите, это было?
Сейчас. Я переписал с листка в записную книжку.
Вот, директор АО «Фея Мелузина». Приговор вынесен 6 июля и в тот же день вручен.
Угу. Мират Веленович тоже достал маленькую кожаную книжечку с золотым обрезом, сделал пометку.
Что ж, логическая цепочка очевидна. В отличие от меня, Ясь отнесся к приговору серьезно, поручил этой своей Жанне разобраться. Какие у них все-таки, по-вашему, отношения? Кто они, любовники или заказчик и исполнительница?
Разве одно исключает другое?
У серьезных людей, безусловно. А судя по вашему рассказу, Жанна Богомолова, или, как там ее на самом деле, профессионал экстракласса.
Тогда заказчик и исполнительница. Она называла его клиентом.
Ясно. Жанна вышла на вашего странного посетителя, этого, как его, Шебякина. Да, Шебякина. Через него на вас, решив, что вы тоже имеете отношение к мстителям. Да вы еще и укрепили ее в подозрениях, сначала слишком быстро установив личность Шебякина, а потом прислав в офис доброго доктора Айболита факс с предостережением. Говорите, мне тоже прислали? Я не видел, был в Германии, а секретарша... Должно быть, опять не придала значения. Но вернемся к Жанне. Она обязана была разобраться, что вы за фрукт. Ну, а когда разобралась, решила найти вам применение.
Мират Веленович невесело улыбнулся.
Болевую точку она вычислила безошибочно. Отдаю должное профессионализму. Найти дочь после стольких лет только для того, чтобы...
Он покашлял, справляясь с голосом, и сдержанно закончил.
Разумеется, ради спасения Миранды я отступился бы от Ильича, нет вопросов.
— От кого? — моргнул Николас. — От какого еще Ильича? Неужели... — Да нет, Владимир Ильич тут ни при чем, — усмехнулся Куценко. — И идеология тоже. Ильич — это Ильичевский химкомбинат. Слышали про такой? — Нет? — Ну как же, это последний из гигантов советской фармацевтической индустрии, остававшийся неприватизированным. Там производят снотворное и некоторые психотропы, поэтому по закону производство должно было оставаться в ведении государства. Но недавно регламентация была пересмотрена, и продукцию Ильича вывели из категории сильнодействующих препаратов. Объявлен тендер на покупку контрольного пакета. Претендентов набралось с полдюжины, но серьезных только двое. Ясь и я. Вот вам и подоплека всего этого триллера с киднеппингом. То есть неуловимые мстители здесь вообще ни при чем? Фандорин растерянно перелистал записную книжку с именами приговоренных. Но ведь кто-то убил этих... Зальцмана, Зятькова.
Да. И теперь я отнесусь к этой угрозе самым серьезным образом. Но психи психами, а бизнес бизнесом. Господин Ястыков отнюдь не сумасшедший, можете мне поверить. Мой заклятый враг и распоследняя гнида — это да.
В устах сдержанного доктора эти слова были настолько неожиданны, что Николас дернулся.
«Этот человек всю жизнь стоял у меня поперек дороги», — тусклым от ярости голосом проговорил Куценко. «Никогда не забуду, как... Ладно, оставим детские травмы в прошлом. Лучше давайте о настоящем».
Поиграл с желваками, как бы дожевывая остатки эмоций. Снова сделался сух, деловит.
Вы не представляете, что значит эта сделка. Не только лично для меня, для всей страны, уж простите за пафос. Понимаете, у нас практически отсутствует фармацевтическая промышленность. Во времена социалистической интеграции за производство лекарств отвечали Венгрия и Польша. Что-то закупалось в Индии в счет уплаты государственного долга. Оригинальных препаратов у нас не изготавливали вовсе. Одни дженерики, ну, копии зарубежных лекарств. На разработку нового оригинального лекарственного средства нужно потратить лет 10 исследований и сотню-другую миллионов долларов. Нашему государству это не под силу. Частным производителям тем более. Если же мне удастся купить Ильичевский комбинат, наша фармацевтика вступит в новую эру. У меня есть инвестор. Германский концерн с мировым именем, готовый вложить в модернизацию Ильича и разработку оригинальных препаратов 250 миллиардов. Представляете, что это будет? На отечественной производственной и научной базе собственными силами мы начнем изготавливать новые лекарственные продукты, не имеющие аналогов, а стало быть, конкурентоспособные на мировом рынке. Впервые с незапамятных времен. Вы только вдумайтесь.
Николас попробовал вдуматься, но особенного впечатления эта перспектива на него не произвела. Какая разница, где произведены лекарства? Были бы хорошими, да не слишком дорогими, и ладно. Патриотизм Мирата Веленовича, безусловно, вызывал уважение и сочувствие, но гораздо больше Фандорина сейчас волновала судьба семьи. И что уж геройствовать, своя собственная. Все же из вежливости он спросил. А чем это не устраивает Ястыкова?
«У Яси другие планы», — мрачно сказал Куценко. «Чтобы было понятнее, я вам коротенько расскажу, что это за персонаж. У нас в классе он был, как теперь сказали бы, неформальным лидером. Смазливый мальчик, спортивный, во всем заграничном. Папа у Яси был выездной, а впоследствии и номенклатурный. Учился Яси в медицинском, как и я, не потому что хотел стать врачом, а потому что его папаша ведал импортом лекарств во внешторге. Пристроил туда же и сынулю. Пока я просиживал над учебниками, ассистировал на операциях, торчал на ночных дежурствах, Ясь разъезжал по миру. Торговал отечественной гомеопатией, закупал лекарства. И по этой части завязал активнейшие, прямо-таки дружеские контакты с некоторыми колумбийскими компаниями. Соображаете, к чему я клоню?
Наркотики.
Естественно. Тут как раз Советский Союз развалился. Бардак, безнадзорность. Самое время половить рыбку в мутной воде. И Ясь оказался отличным рыбаком. Пока бизнесом заправляли бандиты, вел себя тише воды ниже травы. Потом, когда одних бандитов перестреляли, а других пересажали, как-то само собой вышло, что Олег Станиславович из консультанта, посредника, полезного пацана превратился в самостоятельного авторитетного предпринимателя. Умеет за себя постоять, на хвост наступать не дает. Опять же, с большущими связями, от Кремля до Медельина. Сеть круглосуточных драгстеров «Добрый доктор Айболит» ему для чего понадобилось, знаете? Думаете, аспирином и газировкой торговать?
До сего момента именно так Николас и думал. Но тон вопроса явно предполагал отрицательный ответ, и потому Фандорин покачал головой.
— Правильно? Какой доход от газировки? У Яся свой проект, существенно отличающийся от моего, но тоже завязанный на тендер по Ильичу. На мощностях комбината он сможет развернуть массовое производство суперрелаксана. Слыхали про такой чудо-препарат?
— Нет.
— А между тем о нем много пишут и говорят. Волшебное снадобье, изобретенное отечественными гомеопатами на основе древесных грибов. Незаменимое средство от неврозов, мигрени, депрессивных состояний, абстинентного синдрома. Разработано научно-исследовательским центром фирмы ДДА. Средств на пиар Ясь не жалеет. На лоббирование тоже. Суперрелаксан блестяще прошел испытание, получил лицензию и рекомендован к безрецептурному применению. Средство и в самом деле уникальное, быстрого действия, без каких-либо побочных эффектов, кроме одного.
Куценко сделал паузу.
Я потратил 1,5 миллиона на собственное исследование свойств суперрелаксана.
Обнаружилось, что у людей, склонных к медикаментозной зависимости, эти таблетки со временем создают стойкое привыкание.
Это что, наркотик?
Да, медленно действующий. Так что поначалу нет никаких тревожных симптомов, но мощный, очень мощный. По мере привыкания к суперрелаксану и увеличения дозировки, круг интересов реципиента сужается, подавляется регенеративная способность, развивается апатия. Наладив массовое производство, Ясь собирается развернуть бешеную рекламную кампанию. В течение первого года таблетки будут очень дешевы. Со второго года, когда включится механизм привыкания, цены на суперрелаксан постепенно начнут расти. К тому времени и драгстеры как раз расползутся по всей России. Розовая мечта любого предпринимателя. Замкнутый цикл от добычи сырья до розничной торговли. Мой старый дружок задумал всю страну на колеса подсадить. Такой вот у него бизнес-проект.
«Ну почему вы не обнародуете результаты своих исследований?» — воскликнул Фандорин. «Об этом же нужно кричать, бить в колокола!»
Мират Веленович снисходительно улыбнулся.
«Свобода слова, Николай Александрович, — это когда один кричит одно, другой — противоположное. И кто громче орет, тому больше верит. Здесь мне за Ясем не угнаться. Он начал орать много раньше и преуспел много больше. Нет, в колокол звонить я не буду. Я ведь не звонарь, а хирург. И решу эту проблему, как привык, с помощью скальпеля. А вы мне поможете, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Ведь поможете?
— Конечно, если смогу.
— Ну вот и отлично. Работаем.
Куценко нажал кнопку интеркома.
— Игорек, бери Хаткевича и живо ко мне. Тут одну задачку надо порешать.